Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот слушаешь такие новости, как сейчас про Протасевича, и трудно избавиться от ощущения, что многие либералы становятся нормальными, ну, приобретают человеческий облик хотя бы, только после ареста. А на свободе это дикие, омерзительные существа, как бы вообще вне человеческого облика. Ну, примерно как его подельники, которые, сидя на свободе, значит, занялись терроризированием его матери. Вот. Ну и, как бы, с другой стороны, одичалая бюрократия, по крайней мере, в нашей стране, это единственное, что оправдывает существование либералов, потому что одичалая бюрократия ведет себя в ряде случаев еще безумнее, мы об этом поговорим поподробнее. Ну, а пока актуальный анекдот от радио «Комсомольской правды». Я стараюсь всегда начинать грустные сообщения с анекдотов, от лучшего источника. «Как вы думаете, — спрашивает один другого, — мы доживем до конца света?» Господи, а в чем проблема-то? Конечно, доживем. Это же не пенсия. И действительно, как я тут прочитал в социальных сетях, глава Курганского отделения «Единой России» господин Ильтяков, так сказать, походя обмолвился, что до пенсии не должны доживать половина граждан. Я думаю, что он, конечно, в «Единой России», конечно, нам расскажет, что он совсем не то имел в виду, его переврали, вообще это фейк. Надеюсь, что это фейк. Хотелось бы получить официальное разъяснение от господина Ильтякова. Говорил он такое или не говорил, а если не говорил, то почему не подал в суд, кто его оклеветал? Но, когда мы смотрим на политику «Единой России» с повышением пенсионного возраста, с разрушением здравоохранения, с дебилизацией наших детей, ну, в общем, возникает ощущение, что товарищ Ильтяков просто выразил позицию. И не только «Единой России», но и государства в целом. Хотя, как пишут в комментариях, в отношении некоторых действительно с господином Ильтяковым трудно не согласиться. Значит, у нас сегодня опрос. Действительно, в Москве началось и в других регионах России начался новый виток борьбы с коронавирусом. Скажем, в Ивановской области просто закрыли область. То есть, если вы следуете транзитом через Ивановскую область, не имея при себе теста ПЦР и не имея справки об антителах и не вакцинированный, то вы должны, как я понимаю, из путанных объяснений, подписать обязательство в течение 2 недель находиться на карантине или в течение всего пребывания вашего на территории Ивановской области, удельного княжества. У нас ведь единственное место в мире, где с заразой борются при помощи введения режима феодальной раздробленности. И находясь на территории Ивановской области, вы должны находиться на карантине все время пребывания. Как это делать, если вы, например, следуете транзитом через Ивановскую область? Ну, кого же это интересует? Ну, по идее, наверное, вы не должны выходить из машины в населенных пунктах, вы не должны есть в кафе и так далее, вы можете справлять нужду только в лесополосе, а не в цивилизованных местах и прочее. Но разъяснение вот такого бытового рода я, к сожалению, не увидел. Ну, надеюсь, что власти Ивановской области о своем решении, что называется, подумают и как-то его уточнят, чтобы было хотя бы понятно, чтобы они не были хотя бы объектами насмешек. Ну и, голосование в связи с этим я хочу предложить вам. Поскольку понятно, что пропаганда связана не только с ростом реальных заболеваний, я, скажем, рост заболеваний наблюдаю с конца апреля в своем окружении. Причем у меня довольно широкий круг общения сейчас, и много врачей из разных регионов. И где-то с конца апреля рост сначала был небольшой, потом уже был ощутимый. И причем новая мутация пришла, судя по всему, коронавируса. Люди болеют тяжелее, и люди болеют более молодые. Вот, так что опасность действительно есть. Но никто этого не признавал. Майские праздники вообще объявили каникулами, думая, что люди будут сидеть дома. Но понятно, что в каникулы, когда люди не ходят на работу, то, вообще-то говоря, они общаются более интенсивно, отдыхая в компаниях. тем более в хорошую погоду. То есть для меня это так и осталось загадкой, это решение. Но вот прошло больше месяца завершения майских праздников, и, что называется, дошло и до государства, и начали вводить ограничительные меры, иногда безумные меры. Но, скажем, в Москве главная опасность подстерегает вас, а если вы сядете на скамейку в парке, вы можете серьезно попасть. Главный источник коронавируса, как и год назад, как в безумии коронабесия годичной давности, главный источник коронавируса, мы все понимаем, это площадки для отдыха, спортивные площадки, даже если вы занимаетесь в одиночестве, парки и так далее. То есть главное – это ударить по физкультуре, главное – ударить по общественному здоровью. По-другому эти действия объяснить сложно. Но это все имеет очень конкретный смысл. Люди у нас не очень спешат вакцинироваться. По этому поводу пропагандисты официальные и неофициальные сходят такой ненавистью, что мне это напоминает уже фашистскую Германию в отношении евреев. Там оскорбление, это уже норма, призывы расстрелять, как этот самый, как этот ВИЧ-инфицированный гей-пропагандист у нас официальный, который привился и потом заболел, он призывал просто расстреливать тех, кто заботится о своем здоровье, относиться к ним как к дезертирам во время войны, это называется призывать к расстрелу. Вот. И в связи с этим у меня понятно, что нас всех загоняют в вакцинацию, оказывают системные воздействия, поэтому я хочу провести опрос. Сегодня необычный, не по пакту нормальности, а сегодняшний опрос. Будете ли вы, хотите ли вы вакцинироваться или нет? Если вы хотите вакцинироваться или уже добровольно вакцинировались, не из-под палки, это принципиальная разница, звоните 8-495-637-65-19. Если вы не хотите вакцинироваться или были вынуждены вакцинироваться против своего желания, звоните 8-495-637-65-18. Голосование пошло. Еще раз. Вы хотите вакцинироваться или уже вакцинировались добровольно? 8-495-637-65-19. Вы не хотите вакцинироваться или вакцинировались вынужденно вопреки своей воле? 8-495-637-65-18. Ну, грубо, хотите последние цифры 19, не хотите последние числа 18. Аналогично опрос проводим в WhatsApp. Пишите, пожалуйста, на 967-297-02. Если вы хотите вакцинироваться или вакцинировались добровольно, пишите слово «да», ничего больше. Если вы не хотите вакцинироваться или вакцинировались вопреки своему желанию, пишите «нет». Голосование у нас пошло. Значит, естественно, звоните 8-800-297-02, пишите WhatsApp, Viber 8-967 и тоже, о чудо, 297-02, ну и по YouTube смотрите меня, вот я вам машу рукой. И у нас впереди встреча Путина с Байденом, причем Байден приехал к Путину в Женеву, вернее, едет к Путину в Женеву. Встреча по инициативе американской стороны. Нам она не особо нужна, но раз приглашают, то пожалуйста. И вопрос, естественно, в том, а почему вдруг американцы захотели после долгой истерики, после обвинений нас во всех смертных грехах, почему вдруг они захотели этой встречи? Я думаю, что структура основных интересов США на встрече Байдена с Путиным, не значит, что Байден все это понимает, но у них работает команда, достаточно прозрачна, она очень важна. Во-первых, нам стоит реально опасаться попытки убить Путина по дороге туда или обратно, ну или спровоцировать у него рак на переговорах, потому что это стандартная американская технология, профзаболевания антиамериканских президентов стран Латинской Америки, это как раз онкология. Вот, поэтому, если наша охрана даст малейшую слабину, то эта угроза, в общем-то, существует. Во-вторых, это традиционный зондаж и тестирование Путина и уточнение системных оценок. Ну, грубо говоря, разведка боем после долгой паузы. Потому что даже с Трампом в Хельсинки это была неполноценная разведка боем. Трамп находился под очень большим давлением. Очень важная вещь, что эта встреча отчасти самим своим фактом легитимизирует власть Байдена внутри Соединенных Штатов Америки. Потому что там в конце июня заканчивается предварительный пересчет голосов в одном из штатов, который обнаруживает чудовищные фальсификации и обнаруживает, что Байден, вообще говоря, украл президентство и не является законным президентом США. Дальше это встреча Байдена с Путиным. Ну, собственно, не сама эта встреча, а в основном его встреча с руководителями Большой Семерки, с Евросоюзом, с НАТО. Это поддержка Англии после Брексита в ее борьбе с Берлином за влияние на Европейский Союз. В том числе в борьбе с Францией и Германией за дестабилизацию Евросоюза бешенцами. Потому что если Евросоюз будет дестабилизироваться бешенцами, ну, так произносят это слово наши европейские русские, глядя на то, как те себя ведут. Не беженцы, а бешенцы. Но дестабилизация Евросоюза будет показывать недееспособность европейских властей и, соответственно, укреплять позиции Англии, пусть даже после выхода из Евросоюза. Можно предположить, что будут делаться намеки на продажу Украины России за какие-то колоссальные льготы, возможно, за охлаждение отношений с Китаем. Во-первых, чтобы снять Украину как бремя с Запада. Во-вторых, Украина как воплощение хаоса и социального ада дестабилизирует и ослабит Россию, если перейдет в нашу зону влияния. Ну и расширение нашего влияния на Украину создаст предпосылки для формирования нами своего макрорегиона. Без Украины мы его сделать не можем, и макрорегион России автоматически окажется противовесом большому Китаю. Таким образом, это будет ослабление России в среднесрочной перспективе с возможностью укрепления для формирования нашего конфликта с Китаем в долгосрочном. Ну, вероятно, это получение согласия на применение от нас схемы Дерипаски ко всем недостаточно проамериканским, якобы российским олигархам. Схема простая. Американцы вводят против них и их бизнеса санкции, затем снимают эти санкции в обмен на передачу управления якобы все еще российским бизнесом независимым директорам, которые назначаются казначейством США. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Давайте не будем растекаться мыслью.
Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину, рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский.
Ну, мы, конечно, все понимаем, у нас рекордный урожай, у нас же миллиард есть, мы этим гордимся. А хлеб закупали за границей. В 2003 году Борис Абрамович предлагал мне стать папой римским. Я отказался.
Он разбирается в мировых трендах, строит прогнозы и знает, что надо делать.
У меня есть встречное предложение. Если вы нам намекаете, мол, вы там смотрите, да, так вы национализируете эти холдинги. Какие проблемы?
По средам в 17:00 по Москве. «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда».
Я буду резок, я буду краток, я буду четок.
«Экономика» с Михаилом Делякиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Важной темой общения Байдена с Путиным, как я понимаю, будет также необходимость добиться того, чтобы Путин поддержал минимальный корпоративный налог на прибыль. Он вводится сейчас в глобальном масштабе. Это уже соглашение Большой Семерки. Чтобы корпорации не уходили от налогообложения в офшорные зоны, сейчас говорится о 15% от прибыли, минимальный налог на прибыль крупных корпораций, с повышением в дальнейшем до 21%. Это способ американского государства вернуть под контроль, так сказать, производящий капитал. Это война финансовых спекулянтов и значительной части бигтека против обычных традиционных корпораций. Потому что это, так сказать, налогообложение касается прибыли, которая выше 10%. От оборота. А эта прибыль, скажем, у Амазона ниже, потому что Амазон осуществляет большие инвестиции, ну и, в общем, виртуозно играет структуру себестоимости. Но, тем не менее, эта мера, если она будет реализована, она поддержит бюджет не только США и России, с одной стороны, а с другой стороны, это первый в истории реальный шаг к формированию мирового правительства, потому что вводится норма регулирования корпораций на глобальном уровне, а обязательная для всех, пусть даже норма очень дырявая, то есть такая вещь символическая. Вот. И это как бы в свете распада мира на макрорегионы в ходе надвигающейся глобальной депрессии, это признак того, что государства опять начинают становиться быть сильнее корпораций. Кроме того, Байдена, скорее всего, ну, Америку, будет интересовать гарантии неущемления Путиным интересов американского бигтека в России. Ну, грубо говоря, чтобы Facebook мог банить за, по-прежнему мог безнаказанно банить за малейшее позитивное отношение к России, чтобы на YouTube была свобода оскорбления России, но нельзя было сказать про Россию ничего хорошего, чтобы мы не могли говорить прямым текстом на YouTube, что мы думаем. То есть это, по сути дела, будет давление на президента Путина, чтобы он поддержал американскую цензуру в социальных сетях на территории России. Это очень важно для американского бизнеса. Здесь дело не в деньгах, здесь дело в прецеденте. Во всем мире сейчас начинают ограничивать свободу американских социальных сетей, требовать с них штрафы и прочее. Так сказать, в Германии напали на Telegram, так сказать, на наш. Ну, чтобы Россия не смела защищать свои интересы, для Соединенных Штатов это очень важно. Кроме того, эта встреча будет использована для создания в России иллюзий, для провоцирования ухудшения отношений с Китаем. Обратите внимание, все либералы уже вылезли из-под лавок и визжат, какой Китай плохой. Это команда. Причем это не то, что они вдруг об этом вспомнили. Им просто дана команда. Говорить о свободе слова в либеральном лагере – это нелепость и глупость. Это марионетки, которые тявкают или молчат по команде. И как бы широко не надували свои плечи, как бы они собой не гордились, как бы они не участвовали, так сказать, в российских пропагандистских кампаниях в той же самой вакцинации, они от этого не меняются. Вот. Дальше очень важно для американцев, чтобы российские власти поддержали климатическое мошенничество и, в частности, согласились к будущему подавлению России климатическими ограничениями, чтобы, грубо говоря, не смели развивать промышленность и не смели дышать. Это не касается реальных экологических проблем, это касается фиктивных проблем, связанных с выбросами углекислого газа. То есть любая активность должна в России замораживаться или всеми силами ограничиваться. Это не касается крайне сложных мероприятий там, на Крайнем Севере, где используют, как бы скажем, в Восточной Сибири проект «Восток Ойл» России, Роснефти, самый выгодный с точки зрения экологии в мире, потому что там ветра, электроэнергию выгодно получать ветряками. Но это скорее исключение из правил. Но я думаю, большое внимание будет уделено развитию коронабесия и подготовке общества к распространению следующего качественно более опасного вируса. И для американцев это, в общем-то, стратегия. Стратегия это прописана, стратегия это оглашена. И они, скорее всего, будут ее реализовывать. Ну, а вся либеральная тусовка будет дружно квакать о том, что все это естественные процессы, вы обязаны делать то, что вам скажут. И желательно веревку и мыло приносить с собой, купленные за свой счет. Ну, это американская повестка дня на этой встрече. А российской повестке дня я, как гражданин Российской Федерации, говорить не буду. Я думаю, что мы все это услышим. Ну, и кроме того, я всегда боюсь сглазить, и всегда боюсь, что грамотные позиции, которые закладывает российское научное сообщество, российская бюрократия, там есть много разумных людей, вот, что это все будет слито в последний момент. Пока мы продолжаем голосовать. Если вы считаете, если вы хотите, вернее, вакцинироваться или уже вакцинировались добровольно, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-19. Последние числа 19. Если вы не хотите вакцинироваться или уже вакцинировались, но принудительно против своего желания, звоните, пожалуйста, 8-495-637-65-18. Аналогично. Пишите в WhatsApp, если вы хотите вакцинироваться от коронавируса или вакцинировались добровольно, пишите на 8-967-297-02 слово «да». Если вы не хотите вакцинироваться от коронавируса или вакцинировались вопреки своей воле, принудительно под давлением, тогда пишите слово «нет» по 8-967-297-02. Значит, телефон прямого эфира у нас по-прежнему 8-800-297-02, хотя я боюсь, что он сегодня не работает в связи с переездом. И пишите WhatsApp, Telegram и Viber тоже 8-967-297-02. Значит, что у нас сейчас происходит? У нас происходит новая волна коронавирусных ограничений. И действительно, перед этим была грамотная пропагандистская подготовка. Скажем, у нас задним числом увеличили количество погибших от коронавируса в прошлом году. Резко выросло, там, по-моему, почти на 40%, повышено официальное число погибших от коронавируса. Причем это сделано вопреки результатам патологоанатомических исследований. Я сказал, человек погибает, его тело всегда исследуют, ну, когда он умирает в больнице или там где-то еще, и патологоанатом подписывает результат вскрытия, что человек умер по таким-то причинам. Там не от общего сотрясения организма при падении с телеги, от кровоизлияния в мозг, не от старости, а там инфаркта или инсульта, или ишемической болезни, называют конкретную причину. И вот у нас патологоанатомы, значит, людей, которые погибали в прошлом году, исследовали эти тела, выявляли причину, записывали в акт, подписывались, ставили печать, да, свою, отвечая за свои слова под угрозу уголовного преследования, потому что там все очень жестко, ответственность. И после этого задним числом просто сказали, не, ребят, на самом деле все это ерунда, на самом деле количество погибших от коронавируса существенно больше. И никто даже не возмутился этому. Это отражает общую ситуацию ликвидации специалистов в России практически по всем направлениям. Это главное направление либеральных реформ – ликвидировать всех специалистов. Ну а сегодня нужно обеспечивать бизнес на вакцинах. У нас даже проводятся лотереи. Мэр Москвы объявил лотерею, значит, машину, правда, стоимостью до 1 000 000 рублей. Но я думаю, что многие будут вакцинироваться ради участия в этой лотерее, ради азартных игр с государством. В, значит, подмосковные власти переплюнули Собянина в кои-то веки. Там разыгрывается квартира то ли в Серпухове, то ли под Серпуховым. В ну, правда, места там хорошие, честно скажу. Вот, так что есть ради чего рисковать своим здоровьем, может быть. Да, может быть. Вот. Но у нас не все регионы такие богатые, поэтому я жду, когда в некоторых регионах начнут разыгрывать микроволновки, банные халаты, путеводители по соответствующим туристическим местам и так далее. Но то, что мы видим пока в Москве, производит шоковые впечатления. Мы же закрыли парки и спортплощадки, нельзя сидеть на скамейках, но закрыты ночные мероприятия. Кстати, вот в этом я поддерживаю, потому что у нас на ночных мероприятиях народ пьет, ничего здесь с этим поделать нельзя, даже, так сказать, не только в барах и ресторанах. А когда человек пьет, то он повышает, так сказать, восприимчивость своего организма к коронавирусу. Когда вы выпиваете, вы открываете ворота в свой организм для коронавируса. Когда вы спрыскиваете горло аэрозолем, спреем, который содержит алкоголь, вы закрываете ворота. А для коронавируса. Когда вы тот же самый алкоголь принимаете не в газообразном виде, а в жидком, вы ему дорогу открываете. И поскольку по вечерам у нас пьют просто и по ночам особенно, что называется, не по-детски, особенно когда днем жарко, вот меру с закрытием ночных ресторанов, да, ночных клубов и всего остального, вы уж мне извините, я поддерживаю. Вот эта мера имеет санитарное обоснование. В отличие от большинства, по-моему, остальных. Да, ну, а мы думали, что это коронабесие в прошлом году, когда закрывали парки, когда людей наказывали за то, что они сидят на скамейках, штрафовали. Ну, ладно, это был испуг, это была паника, перегнули палку, бывает, как там во время коллективизации, перегнули палку. Но нет, мы видим опять то же самое, опять наступают на те же грабли, только бьет почему-то по лбу не их, а бьет почему-то по лбу нас. При этом открыты концертные площадки, продолжаются массовые мероприятия, в метро мы все давимся, и прекрасно понимаем, что заразность коронавируса сильно ниже, чем при гриппе, потому что иначе у нас у всех были проблемы. И, наконец, 15 апреля 2020 года состоится огромное массовое мероприятие. Съезд «Единой России». Товарищ Собянин, вы его тоже отмените? Или единороссы коронавирусом не болеют, и там по принципу «зараза к заразе не распространяется», не пристает, это, так сказать, безопасное будет мероприятие? Мне просто интересно, как работает мозг при принятии подобного рода решений. Но волна есть, поэтому вы, пожалуйста, будьте бдительны. Особенно это важно и серьезно в условиях уничтожения профессионалов, о чем я поговорю после паузы, она будет короткой, не переключайтесь.
Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. 2 года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего, которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты» Ивана Миронова. Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени. «Экономика» с Михаилом Делякиным.
Итак, дорогие друзья, давайте примем звоночку. Александр из Москвы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич.
Здравствуйте.
Хотел задать вам такой вопрос по поводу образования. Вы довольно часто критикуете систему образования, в чем я с вами абсолютно согласен. А вот скажите, ранее по радио было сказано, что вот будут закрыты, сокращены некоторые колледжи, там вузы, частные лавочки, которые появились в перестройку. Будет ли это проведена эта реформа или все будет по-прежнему? Также спасибо.
Ну, это вопрос сугубо коммерческий. Если частная лавочка не сможет себя, так сказать, кормить, то она, конечно, будет банкротиться, и она будет закрываться. Если она находится в каком-то слишком хорошем здании, то есть является привлекательной для рейдеров, ее, конечно, тоже будут ликвидировать. А во всех остальных случаях это же бизнес. Понимаете, образование рассматривается одичалыми либералами как сферу услуг, вполне официально. Какая разница, чему они там учат? Ну, если уж совсем какое-то безумие, скажем, у нас в Иркутске в каком-то, так сказать, заведении некоторое время преподавали неопознанные летающие объекты. Причем не в вузе, а, так сказать, в техникуме. Но это, конечно, безумие и бред, таких, наверное, будут закрывать. Но в целом, если вы грамотно заполняете бумажки, если вы отчитываетесь, если вы при этом снимаете деньги с людей, какая этого государства разница, чему вы учите и как вы учите. Вот посмотрите, у нас сейчас катастрофа в этом году с общим государственным экзаменом. ОГЭ, который необходим для перевода из 9 в 10 класс. Там в Ханты-Мансийске 25% не сдало математику. Ну, будут пересдавать, наверное. Вот. И по всей стране чудовищная ситуация, потому что, во-первых, так сказать, за время коронабесия, за время дистанционного образования дети просто перестали учиться, просто перестали воспринимать материал и просто начали сходить с ума. При этом преподаватель в школе не имеет права ничего, он абсолютно беззащитен перед любой жалобой, у него нет никаких прав, а с другой стороны, никаких реальных обязанностей у него тоже нет. Если он правильно заполняет справки вышестоящие органы и ни с кем не ссорится, то к нему придраться нельзя, и какая разница, что у него дети не знают ничего. Учитель превращен в писаря. Он не обязан учить. Если кто-то кого-то где-то лечит, то это просто по инерции. Ну и кроме того, показано, что в ряде случаев уже эти ОГЭ одичалые чиновники не способны нормально заполнить. То есть задачи формулируются никому непонятно, так сказать, не по-русски. То есть набор слов, который просто не имеет смысла, тем более школьник не может понять. Задачи не соответствуют тому, к чему не соответствуют школьной программе, грубо говоря. А при этом школьники, у которых просто отбили способность мыслить, не способны, так сказать, самостоятельно применять правила. Их не просто этому не учили, их специально учили, чтобы они к самостоятельному мышлению были не приспособлены. Вот. Ну и чиновники тоже действительно сходят с ума, то есть в ряде случаев они даже не способны проверить. То есть в некоторых местах учителя просто в паблике описывают ситуацию, когда они действительно озадачились проблемой, стали проверять, что же написали их ученики, и оказывается иногда, что ученики пишут все правильно, а проверяющие не способны даже, так сказать, сопоставить в клеточках правильный ответ или неправильный. И на правильный ответ пишут, что это неправильно. И в результате человек, который написал на твердую четверку, получает 2 балла. Понимаете, вот это реальность сегодняшнего дня. Переходим к продолжаем опрос. Значит, если вы хотите вакцинироваться или уже вакцинировались добровольно, звоните 8-495-637-65-19. Если вы не хотите вакцинироваться, или вакцинировались принудительно, вопреки своей воле, звоните 8-495-637-65-18. Ну, естественно, пишите в WhatsApp на 8-967-297-02. Если вы хотите вакцинироваться, да, если не хотите вакцинироваться, то нет. Ну, а так, в эффективности вакцины лучше всего иллюстрацию привел товарищ Собянин, у которого антитела упали после вакцинирования, и он, значит, вакцинировался второй раз. Наглядная, четкая иллюстрация. Понимаете, то есть если каждый год вакцинироваться, а это довольно серьезная встряска для организма, даже без вопросов о качестве вакцины. То есть понятно, что у Собянина она качественна, какая она будет у нас, это вопрос. Да, здесь отдельный вопрос возникает. При этом врачи не перестают удивляться. Ну, здесь не все, а некоторые. Почему смертность не снижается? Вроде люди, которые поступают в больницу, им снижают иммунитет, делая их абсолютно беззащитными перед внебольничной инфекцией, которой они заболевают. КТ им проводят бесконечные, тоже разрушая их иммунитет. Антибиотиками выжигают желудочно-кишечный тракт, разрушают организм. Что ж они... А это все по стандартам Минздрава, эти процедуры. Что ж они умирают? Особенно меня умиляют вопросы. А как же умирают сердечник, если ему прописывают лекарство, которое прямо запрещено для сердечников? А они умирают. От чего же они умирают? Вот такое замечательное одичание. При этом я должен выступить в защиту врачей. Очень много людей возмущено тем, ну как же так, у них внутрибольничная инфекция. При Советском Союзе такую больницу сразу закрывали на чистку, а больных переводили в другую больницу. Коллеги, у нас господин Собянин и прочие руководители нашей страны провели декоммунизацию, как на Украине, только в сфере образования, в сфере здравоохранения. У нас люди еще непосредственно перед коронабесием с пеной у рта и восторгом отчитывались, сколько они коек уничтожили. В результате резерв в медицине уничтожен, и никто новые больницы не строит. Ну, или строят очень мало, еще, на самом деле, старые закрывают. В результате, ну, то есть больницы новые строят, но мало. В результате, и они не инфекционные, за некоторыми исключениями, в результате мы видим ситуацию, когда нынешнее руководство страны уничтожило резервы в медицине. И когда в больнице завелась внебольничная инфекция, внутрибольничная инфекция, извините, закрыть больницу на чистку невозможно, потому что тогда некуда переложить больных. Тогда их на травку нужно будет выкладывать, так сказать, в сосновый бор увозить в палатках, как во время войны. Понимаете, вот такая ситуация сейчас. И вопрос о вакцинации – это на самом деле вопрос о доверии этой власти. Потому что мы видим чудовищную истерику пропагандистов. Но мы видим и другое. Мы видим, что за вакцину те, кто за повышение пенсионного возраста, кто считает, что мы не должны доживать до пенсии. По крайней мере, половина нас не должна доживать до пенсии. Мы видим, что вакцинацию поддерживают те, кто искренне считает, что доход 17 тысяч рублей – это доход среднего класса, и можно жить в среднем классе. Мы видим, что вакцинацию поддерживают те, кто говорит о нехватке денег в условиях, когда федеральный бюджет захлебывается от денег и не знает, куда их девать. Вакцинацию поддерживают те, кто отрицает советскую цивилизацию, говорят, что при Советском Союзе ничего не производили, и рассматривают уничтожение здравоохранения как повод, которым нужно гордиться. Мы видим, что вакцинацию поддерживают те, кто не способен разобраться в ливневой канализации, в укладке плитки. То есть власть создала в обществе свой образ как агрессивного вора-аутиста, который одержим жаждой к разрушению всего, созданного до него. Понимаете, с моей точки зрения, этот образ не соответствует реальности. Я многих чиновников знаю хорошо. Но образ этот создан не кем-то, он создан российской государственностью. Ну, естественно, в первую очередь, Единой Россией. И потом люди, которые создали этот образ, с удовольствием его на себе носят, искренне удивляются. А чего это такой власти, которая вот так выглядит, и ее агентам верят, не верят на слово в вопросе о вакцинации? Ведь, понимаете, ведь ситуация совершенно ужасная. Вот позавчера, в День России, стадо усталых миллионеров проиграло бельгийцам в День России. То есть это, по сути дела, национальный позор. Если этих, прости господи, футболистов спросить о Дне России, они, скорее всего, просто вас спросят, а какой России нафиг? Мы деньги зарабатываем. Вот Черчесов, наш тренер, его зарплата, если верить сообщениям в соцсетях, 2,5 миллиона евро в год. Более чем вдвое выше, чем у бельгийского тренера. Датский тренер вообще получает 270 тысяч евро в год, финский 190 тысяч в год. Да? То есть это футбол, это уже как бы говорить об этом как о спорте немножко странно. Это такая же монополистическая, олигархическая отрасль, как, например, производство алюминия, с моей точки зрения. Отношение к профессионалам очень ярко показано только что, буквально на днях. Сергей Крикалев, это последний российский космонавт, которого выгнали из руководства Роскосмоса. Причем Крикалев умнейший человек, это человек героический. По-моему, его забыли на орбите, оставили на орбите, когда развалился Советский Союз. Он невольно поставил мировой рекорд по пребыванию в космосе. Вот. Его буквально спасали оттуда, потому что не было ракет, чтобы туда полететь, и не было денег, чтобы запустить ракету и снять его с орбитальной станции. Он герой Советского Союза, он герой России. Он умнейший, честнейший, квалифицированнейший человек. Он никогда не скажет лишнего слова. Сейчас последнего космонавта изгнали из руководства Роскосмоса, потому что нечего иметь профессионала в руководстве. Либералы враждебно профессионалам не только в здравоохранении, в космосе тоже. По его словам, его выгнали за то, что он не согласился со съемками фильма «Вызов» на орбите. Причем любой кинематографист вам скажет, что эффекты можно, что как бы есть свои законы кино, и эффекты не обязательно снимать в реальных условиях. У нас снимали такой фильм «13» при советской власти. Его снимали в пустыне и не смогли показать, что люди умирают от жажды. Насыпали в вагоне песка, снимали на этом песке, и получилось так, что зрители плачут. Глядя на это, и до сих пор плачет, хотя фильм черно-белый и так далее. Крикалев говорит, может быть, мы эти деньги потратим лучше на развитие космоса. Вот его выгнали за несогласие с этим, извиняюсь за выражение, цирком на орбите, при том, что реально будут рисковать жизнью не готовых к этому актеров. Понимаете? Это чудовищно, и это война против профессионалов в каждой точке. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. По-русски. Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Руки прочь от Ягоды. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
Мне кажется, это прекрасно.
«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, подводим итоги голосования. Проголосовало 213 человек по телефону. Из них 36% хочет вакцинироваться или уже вакцинировалось добровольно. 64% вакцинироваться не хочет или вакцинировалось вопреки своей воле под принуждением. На WhatsApp соотношение примерно такое же. 36, чуть больше людей хочет вакцинироваться, 36 человек хочет вакцинироваться или вакцинировалось добровольно, 40 человек не хочет вакцинироваться или вакцинировалось принудительно. Я закончил тем, что ужасная ситуация, которую у нас журналист по профессии, профессиональный журналист Рогозин, как я понимаю, создал в Роскосмосе, изгнав оттуда последнего профессионального космонавта, но, так сказать, правительство Мишустина, в общем-то, предпринимает некоторые меры по нормализации в этой сфере. Мишустин направил на повышение окладов космонавтов 127,4 миллиона рублей. Это вот накануне праздников было заседание правительства. Еще в апреле он подписал постановление об увеличении оклада космонавтов в космонавты более чем в два раза. Значит, кандидатов в космонавты оклад вырос с 61 тысячи до 130 тысяч. Ну, вырастет, потому что еще только-только выделены деньги. У самих космонавтов увеличится с почти 64 тысяч до 136 тысяч рублей. У тех, кто уже летал в космос, с почти 70 тысяч до почти 140 тысяч рублей в месяц. У инструкторов космонавтов с более чем 88 тысяч до почти 166 тысяч рублей. А теперь внимание. Зарплата космонавта, оклад космонавта был с 61 до 88 тысяч. 400 тысяч рублей в месяц. Да? Повторюсь, с 61 до чуть более 88 тысяч рублей в месяц. Космонавт – это профессия крайне сложная, требующая абсолютно полной самоотдачи, требующая больших навыков, огромных знаний, постоянных тренировок и, извиняюсь за выражение, чудовищного риска для жизни. И вот этим людям платили в месяц меньше, чем эта несчастная Бузова получила за один спектакль. Да? Они все получали в полтора раза, а то и почти в два раза меньше, чем Бузова за один спектакль. Космонавты получали в месяц. И была реальная проблема, потому что никто не хотел идти в космонавты. Там возникла проблема, что впервые в истории советско-российской космонавтики, что никто не хочет быть космонавтом, потому что, ну, какой смысл, если вас не считают человеком с такими-то заработными платами? Вот, Мишустин эту ситуацию немножечко улучшил, но, правда, немножечко, потому что, ну, стали они получать в месяц чуть больше, чем Бузова получает за один спектакль. И что? Это нормально? Эти деньги выделены из резервного фонда правительства, но, по крайней мере, Мишустин эту проблему сильно смягчил. Он бы еще руководство Роскосмоса оздоровил, на мой взгляд, было бы совсем хорошо. Потому что вот Крикалев, на мой взгляд, идеальный глава Роскосмоса, уж извините, если я кого этим обидел. Ну и было принято много других позитивных, конструктивных решений. Скажем, правительство Мишустина направило дополнительные 4,5 миллиарда рублей на поддержку детского отдыха в летних лагерях. И этого хватит на 225 тысяч детей и подростков. Причем компенсируется половина стоимости отдыха в сумме до 20 тысяч рублей. Компенсируется в течение 5 дней. То есть отдых еще не закончится, в некоторых случаях только начнется, деньги уже будут возвращены. В общем, молодцы правительство. Целевая аудитория для получения пособия – это семьи, которые направляют детей отдыхать с 10 мая по 20 сентября. При этом сроки покупок путевки любые. То есть, если путевка уже куплена, то она все равно, ее можно включить в эту программу. Прошлый государственный транш на детский туристический кэшбэк составил 5 миллиардов рублей, ну, здесь на 10% меньше. Кроме того, премьер Мишустин подписал распоряжение о выделении многодетным семьям дополнительно свыше 27 миллиардов рублей на компенсацию ипотеки. Это касается семьям с ипотекой, где третий ребенок, ну или последующие дети, родились после 1 января 2019 года. Таким семьям положено по 450 тысяч рублей. Программа была одобрена в 2019 году. В 2020 году правительство Мишустина выделило на нее 40,5 миллиардов рублей. В этом году выделили еще 26,8 миллиардов рублей. Эти деньги помогут еще не менее 60 тысяч многодетных семей. Также правительство Мишустина выделило более 2 миллиардов рублей на ликвидацию несанкционированных свалок. Средства получат регионы, где проблема стоит особенно остро, прежде всего Московская область. Ну, правда, от себя могу сказать, что если у губернатора Московской области есть квартиры, которые он может разыгрывать для вакцинации, то, может, он 2 миллиарда рублей, так сказать, из бюджета области найдет. Все-таки не бедный регион. Но, тем не менее, проблема действительно очень острая. На борьбу с загрязнением воздуха правительство Мишустина выделило почти 5 миллиардов рублей. В Челябинске, Магнитогорске, Чите и Череповце, достаточно загрязненных городах, планируется обновить парк городского транспорта за счет более экологичных моделей. В Новокузнецке деньги направят еще на подключение частных домов к сетям газоснабжения, так как сейчас многие местные жители в холодное время года отапливаются печами. Кроме того, правительство Мишустина выделило еще свыше 2,7 миллиардов рублей на борьбу с лесными пожарами. 1,9 миллиарда рублей пойдет на ликвидацию возгораний непосредственно, потому что лесоохрана уничтожена новым лесным кодексом еще в 2005 году, и с 2009 года Россия горит непрерывно. Но эти деньги, 1,9 миллиарда, пойдет на ликвидацию возгораний в 25 регионах с самой плохой ситуацией в этой сфере. Остальная сумма, порядка 800 миллионов рублей, будет направлена на финансирование мероприятий по мониторингу пожарной опасности еще в 46 регионах. Ну, такой мониторинг необходим, проводится с помощью авиации, наземного патрулирования, чтобы увидеть пожар на ранней стадии, когда его еще можно потушить, когда он еще не превратился в катастрофу. Ну, а так, я надеюсь, что все-таки у нас изменят лесной кодекс, восстановят лесоохрану, ну и тогда лесные пожары так сказать, перестанут быть постоянной катастрофой, перестанут быть бытом, станут таким же несчастьем, объективно обусловленным, как, которым они были при советской власти. Но это задача для... Это требует изменения законов. Ну и последняя новость. Так сказать, в пятницу Банк России повысил процентную ставку еще на 0,5% до 5,5%. Это сделано под видом борьбы с инфляцией. На самом деле это сделано для упрощения финансовых спекуляций, для повышения доходов финансовых спекулянтов. Ну и удорожание кредита для тех, кто еще, для тех, кому еще доступен кредит, приведет к росту издержек и, соответственно, к росту инфляции. Пусть и не очень большому, потому что у нас инфляция не от того, что граждане России слишком хорошо живут, как там Набиуллина официально говорит, и либералы ее в этом поддерживают, а потому что у нас государство не ограничивает произвол монополий, к моему глубокому сожалению. Так что повышение процентной ставки в ситуации, когда весь мир пытается стимулировать свою экономику ее снижением, это еще одно проявление неадекватности российских либералов, которые нами правят. Пауза будет короткой, не переключайтесь. До пятницы.
Экономика.